любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
Чудо-ребенок, ясный гений, в 6 лет писавший минуэты и выступавший при дворах Зальцбурга, Лондона и Версаля, сидевший на коленях Иоганна Кристиана Баха и игравший с ним на клавесинах в 4 руки так, что думали, будто играет один человек. Он вырос, этот мальчик. Вырос в худющего, бледного юношу, беспечного и стремительного, буйного меланхолика, порывистого и трудолюбивого. Отец Леопольд Моцарт, всю жизнь положивший на карьеру 2 детей, Вольфганга и его сестры Марии Анны, с неудовольствием делал сыну укор. «Не отыщешь в тебе золотой середины, одни контрасты». С годами слава ребенка вундеркинда стала греметь тише, зато нужда давала о себе знать неприлично громко. В августе 1771 года отец и сын Моцарты поспешили в Милан на свадьбу эрцгерцога Фердинанда. Для Вольфганга Амадея предстояла премьера новой оперы «Асканий в Альбе». Для его отца – деликатное дело по продвижению сына на службу при дворе. Опера прошла блестяще, а вот дело сорвалось. Австрийская императрица Мария Терезия прислала в резиденцию эрцгерцога письмо, в колоритных выражениях выразила свое сильнейшее неудовлетворение Моцартами. В частности, обозвала их бесполезным семейством. Что это было, музыканты так и не поняли. Но зато ясно осознали, что отныне в Милане им делать нечего, и вернулись в Зальцбург. Цветущий талант был вынужден поступить на службу к архиепископу Иерониму фон Колоредо, чтобы за 150 гульденов в год сочинять музыку для церковных служб. Колоредо ничего не смыслил в искусстве и к Моцарту относился весьма пренебрежительно, а Вольфгангу очень скоро осточертели мессы, хотя выходили они великолепно. Но внутренняя мощь звала на подвиги, поэтому скучающий и проклинающий Зальцбургское болото Моцарт с восторгом принял предложение написать оперу для Мюнхена. В итоге на свет родился Идоминей, царь Критский. Архиепископ возмутился своеволием композитора. Давно зреющий конфликт достиг своего апогея весной 1781 года. Вольфганг был грубо выставлен за дверь, словно жалкий музыкантишка. Однако Моцарт был гениален, счастлив и влюблен. Алоизия Вебер, прелестная 16-летняя нимфа, терзала сердце Моцарта. Он обожал ее чарующие темные глаза, небрежный отстраненный вид и, конечно, голос. Специально для него влюбленный композитор писал романтичные арии и замирал от наслаждения, вслушиваясь в звуки этого мощного сопрано. Он хотел вести Алоизию к великим мастерам в Милан и устилать ее дорогу к опере цветами. И действительно обеспечивал поездки на концерты и Алоизии, и ее сестре, и матушке, крайне корыстной особе, порекомендовавшей дочери закрыть глаза на внешнюю непривлекательность гения и полюбоваться его кошельком. Алоизия, наслаждающаяся вкусом первого успеха, мечтала только о признании. Вольфганг мечтал о том же, видя себя в качестве благодарности рядом со своей возлюбленной. А вот Леопольд, находящийся в Зальцбурге и с напряжением следящий за развитием любовного сюжета, восторги сына не разделял. требователь нагнал его в Париж. Там слава, там деньги. Добудешь все это и можешь ехать в свою Италию. И Моцарт сдался. С тоской в груди слонялся по Елисейским полям, лелея вместо нот образ прекрасной Алоизии. Внезапно умерла мать Вольфганга, и он, опустошенный, не добившийся значительных высот в Париже, устремился назад, в Мюнхен. Примчался к Алоизии, прикоснулся губами к руке. А она обдала его альпийским холодом. Местная знаменитость, она вот-вот выйдет замуж за придворного музыканта Йозефа Ланге. На что ей неудачник Моцарт? Дом Веберов, однако, не закрыл дверей перед Моцартом, и он исправно посещал его, хотя без Алоизии кругом царила грусть и тьма. Впрочем, вскоре она рассеялась. Вольфганг закрутил пылкий роман с младшей сестрой бывшей возлюбленной, Констанцией. Скаридная мамаша Вебер, почуяв наживу, терпеливо дождалась момента, когда отношения молодых людей забалансировали на грани неприличия и с театральным гневом выставила молодому Моцарту счет. Либо немедленно следует вон и не оглядывается, либо подписывает уже готовый брачный договор. А в договоре строчечка. В случае разрыва помолвки жених обязуется выплачивать несчастной брошенной невесте 300 гульденов ежегодно. Моцарт, уже искренне влюбленный и полный благородных намерений, не стал сопротивляться. Констанция же, как только был подписан договор, прилюдно разорвала его, дескать, доверие и никакой материальной заинтересованности. Счастливый Моцарт сообщил в Зальцбург отцу, что берет в жены замечательную девушку и ждет его благословения. Леопольд ответил жестко. Он категорически против. Конечно, Вольфганг не обрадовался, но обещания не нарушил. 4 августа 1782 года они с Констанцией обвенчались. Они были два солнечных луча, играющих в беспечной невесомости. Деньги утекали сквозь пальцы, недуги липли, как пиявки. Беспрестанно болеющая Констанция выезжала на лечение в Баден, где монеты таяли у нее в ладонях, будто снежинки на горячей коже. Однажды некий гость застал Вольфганга и его жену танцующими в нетопленном доме. Таким образом, веселые транжиры согревали друг друга. За 9 лет их суматошной совместной жизни Констанция успела родить 6 детей. Первенца легкомысленные родители сразу после рождения оставили на попечение нянек, а сами 3 месяца гостили в Зальцбурге у Моцарта отца, постепенно сменившего гнев на милость. Вернулись и узнали, что ребенок мертв. И такие смерти случались неоднократно. Из всех детей Моцарта выжили только 2 – но род великого музыканта продолжить им не удалось. Оба оказались бесплодны. Вдохновенный взлет творчества Моцарта, последовавший после женитьбы, пресекла смерть отца. Из Вольфганга как будто выкачали воздух. Он стал меланхоличен, язвителен и слаб. Да и материальное неблагополучие, почти нищета, делали жизнь безрадостной. Уроки, которые гений был вынужден давать ленивым бездарям, чтобы прокормить семью, убивали всякое стремление к творчеству. Болезни накидывались одна за другой, пока окончательно не приковали Моцарта к постели. Стоял тяжелый ноябрь 1791 года. Констанция вернулась из Бадена, куда регулярно ездила поправлять здоровье, и застала страшно исхудавшего мужа, бессильно сражающегося с бредовой лихорадкой. В ночь с 4 на 5 декабря его не стало. По свидетельствам очевидцев, Констанция была в состоянии прострации. Возможно, поэтому по совету барона ван Свитена съехала с квартиры, припоручив заботы о похоронах друзьям покойного супруга. В дальнейшем Констанция не была ни на отпевании, ни на похоронах. Но трудно представить, что она не знала, как планировалось провести эти мероприятия. Моцарта похоронили с непонятной и странной торопливостью, без официального объявления о смерти. Оно было сделано уже только после похорон, не занося тело в собор святого Стефана, где Моцарт служил помощником капельмейстера. В общей могиле вместе с бродягами, нищими, бедняками из богадельни. Официальное объяснение этому беспрецедентному шагу было приведено самое объективное – отсутствие денег. И до сих пор вокруг смерти гения летают домыслы, легенды и фантазии. Среди них и отравление, и заговор, и предательство, и измена. Придя на кладбище только через 17 лет, Констанция так и не сумела отыскать могилу. Ее новый супруг, горячий поклонник музыки Моцарта, умер, не успев окончить книгу о гении. Дописала ее Констанция. Хоть какое-то искупление своей невероятной безалаберности и легкомыслия.
Любви старинные туманы.